направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Пациентоориентированно все чаще это слово звучит в СМИ, мы это обсуждаем. Об этом говорят врачи в больницах, в поликлиниках. Ну и вообще, это очень важный момент. Что же это такое? Ну вообще, определение пациентоориентированности – это основной принцип организации процесса оказания медицинской помощи. Наиболее желательно, конечно, модель взаимоотношений пациента и врача. Причем взаимоотношения, которые приносят всем удовлетворительное отношение друг к другу, к больнице, к себе, к своему здоровью, ну и врачу, конечно, к пациенту. Так вот, мы сегодня поговорим, какова задача основная медорганизации и под силу ли выполнить как раз пациенту ориентированность. На примере одной очень замечательной больницы, 52-й городской клинической больницы. Очень много спикеров приходило оттуда. Чудесные врачи, чудесные, просто потрясающие спикеры. Я хочу представить гостя нашей программы. У нас сегодня доктор медицинских наук, профессор, президент городской клинической больницы 52, Владимир Иванович Старенко рядышком со мной. Здравствуйте. Спасибо, что пришли.
Здравствуйте, Наталья. Спасибо вам большое, что пригласили. И спасибо за такую хорошую оценку 52-й клинической больницы. Мы действительно очень стараемся для того, чтобы заслужить и от вас, и от пациентов, которые к нам приходят, оценку, которая основана на объективном анализе того, с чем они столкнулись у нас, что они увидели, может быть, мы чем-то отличаемся от других. А мы очень много занимаемся аналитической работой с пациентами, так и анкетирование пациентов, беседы с пациентами для того, чтобы выудить те крупицы, которые позволили бы нам оптимизировать сам по себе процесс лечебный и диагностический. И с другой стороны, наверное, соответствовать этим понятиям пациентоориентированность. Все дело в том, что сейчас в ходу очень модно слово «пациентоориентированность». Вы, наверное, еще скажете, и это такое же модное слово, мультидисциплинарный подход.
Междисциплинарный мульти, да. Конечно.
Знаете, очень-очень много сегодня об этом говорят. Ну, по моему мнению, это абсолютно переплетаемое понятие, потому что пациентоориентированность не бывает без мультидисциплинарности. Вы знаете как? Вот что такое пациентоориентированность? Наверное, от какой-то прагматичной ситуации, условно, когда человек приходит или попадает в приемное отделение и видит, что изменилась сама логистика работы приемного отделения. У нас сейчас в больнице пациенты сразу же госпитализируются на койку. Они не ждут очередей в кабинетах. Еще врач к пациенту, лабораторное исследование для того, чтобы к пациенту и так далее. Только те исследования, например, которые невозможно придвинуть к пациенту, я имею в виду рентгенологические, вот пока пациент туда. Но мы продумываем ситуацию наличия передвижных рентгенаппаратов там, где это возможно, для того, чтобы мы полностью избавили пациента от необходимости передвигаться, стоять в очередях, волноваться, куда пойти и так далее. Но это, я еще раз говорю, это абсолютно прагматичный вариант организации лечебного диагностического процесса. В большей степени, наверное, пациентоориентированность – это какая-то комплексная оценка диагностическая пациента, с одной стороны, и, с другой стороны, такой же комплексный лечебный подход в последующем на уровне диагностируемых проблем.
Да.
Я когда ехал к вам на эфир, думаю, что такое пациентоориентированность.
Да, потому что это звучит, да. И все об этом уже и слушатели все знают. Пациентоориентированность. Кстати, многие задают такой вопрос. А что, раньше не было пациентоориентированности? То есть раньше нас врачи особо внимания не обращали, ничего. А сейчас вдруг главное.
Знаете,
это
стало. Я думаю, ввели термин, да, в обращение, с одной стороны, да, и он стал акцентным термином. Но раньше тоже была пациент-ориентированность, мультидисциплинарность. Вспомните земских врачей, это абсолютная мультидисциплинарность. Они были образованы хорошо, они двигались к пациентам. А сегодняшняя наша идеология врачей общей практики, ВОПов, да, это экстраполирование земского врача на нынешнего доктора. И, наверное, это неплохо, но это требует от доктора очень серьезных комплексных знаний.
Подготовка должна
шикарная быть. Подготовка должна быть очень-очень серьезной. Вы знаете, наверное, от момента, когда мы говорим о том, что крайне желательно это иметь или чтобы это было, до момента свершения данного факта, должно прийти какое-то время, и дельту значительную этого времени занимает образование. Мы, например, в стационаре поставили перед собой задачу непрерывного образования своих сотрудников. Это связано не только с тем, чтобы на курсы куда-то или за пределы родной страны поехали, обмен опытом, да. Но и считаем, что крайне принципиально образовывать внутри больницы. Мы даже сейчас лицензируем образовательную деятельность.
Отлично.
Для того, чтобы иметь право силами своих специалистов, у нас есть очень серьезно подготовленные специалисты, да, давать цикл теоретических, практических занятий для того, чтобы в постоянном режиме повышать образовательный уровень своих докторов. Может быть, кто-то откликнется из-за пределов больницы, мы об этом будем говорить.
Может быть, из регионов, врачи,
регионов приедут, да. У нас есть ключевые позиции, ключевые направления в больнице, такие как нефрология, ревматология,
мы об этом сегодня очень аллергология,
да, и так далее, урология, которые можно было бы свой опыт и теоретический, и практически передавать действительно и не только своим сотрудникам, но и тем, кто хотел бы в этом поучаствовать.
Угу. А вообще скажите, пожалуйста, вот все-таки задача самая главная медорганизации по поводу пациент-ориентированности, она вот на данный момент, на сегодняшний день выполнена, либо мы еще в процессе идем? Потому что мы об этом уже несколько лет активно говорим, пациент-ориентированность.
Мы... Сказать, что выполнено было бы крайне, наверное, неправильно.
Да.
Мы в пути. Вот я, естественно, могу говорить о своей организации. Мы в пути, при том, вы знаете, мы так набрали темп, мы в хорошем пути. Пациент-ориентированность, мы действительно считаем, что, от идеологии больницы пациент во главе угла, от идеологии больницы, что все для пациента, переходим к каким-то организационным и структурным изменениям внутри больницы для того, чтобы пациент почувствовал это не только организационно, но и идеологически. Я могу на таком примере, например, привести. Есть такое заболевание – системный васкулит. Заболевания по нозологии относятся к ревматологическим заболеваниям. Но, учитывая сложность заболевания, тяжесть заболевания, может быть, нефротический синдром, могут быть проблемы бронхолегочной зоны, могут быть неврологические проблемы и так далее. И если этот пациент попадет в нефрологию, допустим, и мы справимся с нефротическими осложнениями, это не говорит о том, что мы выполнили задачу. И потому такой пациент будет комплексно осмотрен, осмотрит консилиумом, где будут представители всех этих направлений, потому что пациент один, проблема одна, и на выходе он получит у нас сбалансированные, абсолютно сбалансированные лечебные и иные рекомендации для того, чтобы в последующем он себя чувствовал спокойно не только сам собой с болезнью, да, но если он попадает в другие условия, к другим врачам, у него будет комплексная оценка его состояния.
Вот, это отлично, потому что вот даже на примере вашего диализного, у вас же крупнейший диализный центр, например, потому что там же пациенты попадаются не только с проблемами, да, серьезными, на диализе, с почками, но там же целый комплекс заболеваний может как раз от этого идти.
Целый комплекс заболеваний, и крайне желательно, чтобы врачи смежных специальностей были ориентированы. Знаете, а вот пациенты, например, диализные, у нас действительно самый, наверное, крупный комплекс диализных, это и гемодиализ, и перитониальный диализ, и вот такое количество людей, заставило нас, хотели мы того или нет, образоваться в этой области. Более того, у нас все сейчас линейные отделения, лечебные, выучены, они знают, какие могут быть осложнения у таких пациентов, знают тактику, да, потому что это не только те диализные, у нас есть очень единственное в России отделение трансплантированной почки терапевтической, куда, где наблюдаются все пациенты, у которых трансплантировалась почка, а в настоящий момент и сердце, и печень, и потому вполне естественно, что там есть некие особенности, больные на иммуносупрессивной терапии, есть некоторые особенности ведения таких пациентов, есть, ну, буквально штришки, которые говорят о том, что мы на правильном пути, мы где-то ошиблись. Эти особенности надо знать. Исходя из этого, исходя из того, что у нас появилась выучка во многих отделениях, мы на сегодня посредством руками и идеологии главного специалиста по нефрологии Департамента здравоохранения Олег Николаевича Котенко приглашаем к себе и говорим, мы готовы взять на лечение хирургическое или другое терапевтическое всех больных диализных с их проблемами, потому что считаем, что раз мы это знаем, мы можем этим помочь не только тем, кто у нас находится на диализе,
или в
других диализных центрах,
но в других регионах.
Да,
я же просто знаю, что к вам едут отовсюду.
К нам едут, и мы готовы, начиная от сосудистых доступов для гемодиализа, заканчивая хирургическим лечением таких больных. Вы знаете, наши коллеги, например, онкологи сталкиваются с такой проблемой. Пациент диализный с онкопатологией. Может быть, да, конечно, может быть. И что? И в этом плане мы считаем возможным в очень тесной связи с нашими коллегами 62-й городской клинической онкологической больницы. С Дмитрием Юрьевичем Канером мы проговаривали этот вопрос. Посредством онкоконсилиума проводить совместные и рекомендательные части, и оперативные вмешательства. От этого выиграет пациент.
Это здорово.
В первую очередь.
То есть, если надо, какая-то вот серьезная операция, онколог приедет из больницы, либо вы тоже выезжаете в другие больницы?
Мы можем у себя прооперировать. Онкологи к нам приезжают, потому что такие пациенты в ближайший послеоперационный период требуют очень специфической заместительной терапии, которой мы оснащены полностью.
Владимир Иванович, вот все-таки хотелось бы побольше коснуться неврологической службы, потому что тема очень важная. И у нас скоро будет День почки, 9 марта.
Да.
И мы, кстати, будем в эфире отмечать это с главными спикерами, конечно.
Олег Николаевич.
Обязательно к нам придет, и мы об этом поговорим. Что вы можете сказать? Вот больше таких пациентов стало проблемами с почками именно вот до диализа? Доводят себя люди? Мы уже ругались по этому поводу в эфире, что почки, они не болят и не обращают внимания, а потом попадают к вам, например.
Больных стало больше, но я думаю, это такая...
Справляетесь?
Очень, да, справляемся,
наплывом.
Конечно. Я думаю, это очень хорошая роль и хорошую, добрую такую вот службу сыграло здесь усилия нашего департамента здравоохранения Олега Николаевича Котенко как главного специалиста по структурированию и выявлению пациентов, которые самостоятельно не обращаются. Действительно, почки очень часто не болят до момента, когда уже мы наблюдаем критические состояния организма. И сейчас система, которая налажена в Москве, система окружных нефрологов, которые завязаны на наш нефрологический центр, на консультативно-диагностическое нефрологическое отделение, которое есть у нас при нашей больнице, где ведется регистр таких больных, оно позволило выявить очень значительные, в значительной части тех пациентов, которые самостоятельно бы не пришли. По лабораторному скринингу, по наблюдению участковых врачей, по тому, что участковые врачи ориентированы, куда этого пациента направить. И это позволяет нам улучшать и последующий прогноз для таких пациентов, потому что мы в части случаев убеждаем их для того, чтобы доступы для проведения последующего гемодиализа, так называемые фистулы артериовенозные, наложить в додиализный период, как это принято, как это цивилизовано. Пациенты, когда в силу развития заболевания приходят к необходимости диализа, они приходят цивилизованно, зрячи по времени, мы знаем, что это есть, у них есть доступ, никаких таких вот движений скорой помощи, героических поступков и так далее. Все получается очень хорошо. И такие пациенты прогностически гораздо лучше идут в последующем и на диализе, и если потребуется там последующая трансплантация почки, потому что они идут по выработанному комплексному плану.
Угу. А все-таки вопрос, много трансплантаций почек проводится в больнице? Вот в год,
мы в больнице не трансплантируем почку. У нас полный цикл, за исключением трансплантации. Трансплантацией занимается Институт Склифосовского, Боткинская больница,
Институт Вы подготавливаете Шумакова. От и до, и ведете пациента со всех сторон. Да. Вот это очень важно. Кстати, вот знаете, часто встречается такой вопрос. Как у них там, за рубежом, всегда все лучше? Хотя мы уже спорим по этому поводу очень часто. Уже и со слушателями иногда спорим. Некоторые слушатели, наоборот, говорят, у нас ничуть не хуже. И даже часто из-за рубежа к нам сюда приезжают. Уже медицинский туризм в обратную сторону пошел, потому что у нас здесь, в принципе, стандарт золотой соблюдается мировой. Как у вас в больнице? Что новенького? Чего придерживаетесь?
Знаете, я, наверное, отношусь к тем представителям, которые на стороне того, что у нас абсолютно не хуже. Я, опять же, говорю в отношении, наверное, Москвы и в части о нашей больнице. Мы, департамент в последние годы дает возможность очень много ездить за пределы страны и на обучение, и на стажировки, и посмотреть. Мы сами ездим, мы участвуем во многих международных конференциях. Все. Я вам скажу, Наташа, у нас по меньшей мере не хуже. По многим позициям абсолютно четко могу сказать, у нас лучше, идеология интереснее, иногда, может быть, бытовых условий не хватает, но я хочу сказать, что очень даже неплохо. Мы в этом году, в ноябре месяце, присутствовали на «Медика-2019», это очень большая выставка медицинская в Дюссельдорфе, ежегодная, ну, просто гигантская какая-то. И мы представляли Москву и представляли именно медицинский туризм. У нас уже есть возможность. И я хочу сказать, что мы рассчитывали на страны ближнего зарубежья, на Восточную Европу. Как это ни удивительно, откликнулись немцы, откликнулись, да, откликнулись, и у нас есть предложение один на один работать, два на разные коммерческие предложения, и есть зоны, которые они говорят, ребята, вот, притом мы я не для того, чтобы похвалить свое, да, они говорят, да, вот здесь мы слабее, здесь вы сильнее. Мы очень активно работали в свое время с Бундангом госпиталем сеульским, и я хочу сказать, что мы туда направляли делегацию, они к нам приезжали, мы сошлись по мнению, и они просят там, можно у вас учиться там? Аллергология у нас сильнее, нефрология сильнее, гематология, ревматология сильнее.
Да.
А уж они сравнились с урологией нашей. Вы знаете, лапароскопическая урология в нашей больнице сравнили с Бундангом. Абсолютные результаты у нас даже интереснее, потому что они не работают лапароскопически на трансплантированной почке. И потому, наверное, вот времена для Москвы прошли, когда можно было смотреть завистливо куда-то в другую сторону.
Теперь не надо смотреть.
Москва – состоятельный медицинский город.
Да, теперь уже в обратную сторону. Москва – столица здоровья. Активно работаете по этой программе? Вообще,
активно.
Вот если взять вот иногородних пациентов в соотношении с москвичами, какой процент у вас иногородних?
Все увеличивается.
Больше и больше.
Больше и больше.
Как правило, они попадают? Многие
как?
Самотеком или как? Все-таки через программу?
Нет, через программу очень много. У нас есть госзадание на москвичей.
Да.
Это естественная ситуация,
собой,
мы
да.
обязаны ее выполнить. Все то, что мы можем позволить себе больше, идет несколькими путями. Это через действительно программу «Москва – столица здоровья». Записываются в отдаленной записи, электронная, созваниваются с направлениями. С направлениями сложнее, мы направления сразу же через, если там есть официально тяжелые бюджетные какие-то бюджетированные заболевания,
да.
мы, конечно, через департамент. Это естественно. Они наши учредители, они должны или разрешить, или сказать нет. А во всех остальных случаях, в системе, которая покрывается ОМСом, мы принимаем из-за пределов Москвы. Как это ни странно, очень много, не только Московская область, очень много вот, Сибирь, даже Дальний Восток, Камчатка поехала, Сахалин поехал, да.
Да. Ну, потому что, да, там есть свои проблемы, много мы обсуждали это в эфире, а у нас здесь абсолютно есть все. Здесь можно получить от и до помощь. Даже высокотехнологичную, кстати, опять же, да? То есть, а, кстати, по поводу высокотехнологичной помощи, как у вас работает больница тут?
Работает,
на этом поприще?
Работает практически по всем направлениям. ВМП, ну, ВМП-1 – это ОМС-система очень активная, естественно. ВМП-2 – бюджетная. Там по квотам, которые нам выделили, мы фактически мы закрываем, вот по прошлому году мы закрываем план свой на уровне сентября, начало ноября, более того, в конце, в середине лета, как обычно, мы говорим, если где-то у кого-то есть проблемы по выполнению, мы готовы взять на себя часть квот по тем или иным направлениям. Мы, например, в этом году получили уже 5 квот на аллогенную трансплантацию костного мозга, да, то есть это вообще, наверное, высший пилотаж в пересадке костного мозга. То же самое связано и с другими трансплантациями, у нас уже есть где-то больше 200 квот по трансплантации костного мозга, но аллогенный – это как флаг. И вполне естественно, что в этой ситуации мы ввели в действие давно желаемое свое отделение трансплантации костного мозга.
Это ведь недавно. Вот расскажите,
это недавно
это
было.
Недавно.
Да, приезжала программа, если не ошибаюсь, «Россия-1» снимали. И вы знаете, что это наша, наверное, такая мини-гордость.
Я бы не сказала даже мини.
Макси-гордость.
Да, макси-гордость.
Могу сказать.
Да.
Это макси-гордость, потому что
это реально
такого
очень,
уровня,
круто.
Такого уровня технически оснащенного отделения я за пределами родной страны не видел. Хотя мы смотрели центры многие, но и мы выложились, и департамент нам, естественно, помог. Это 12 боксов, абсолютно оснащенные, абсолютно готовые к автономному режиму, с реанимацией на 6 коек. То есть этот этаж получился просто заглядение. И уже мы сейчас, несмотря на то, что мы работаем на этом этаже буквально пару месяцев, несколько месяцев, мы уже статистически, а эту статистику мы ведем, мы начали отмечать уменьшение инфекционных осложнений у трансплантированных больных. С одной стороны, это для пациента номер один, да? С другой стороны, вы себе не представляете, какое это облегчение для бюджета больницы в плане антибактериальной противомикробной терапии, которой мы тратим деньги, если появляется какое-либо микробное осложнение.
Ну, да, это серьезно, потому
да,
что...
Да, это серьезно.
Пациент ослаблен,
и потому
конечно, да.
Получается, что современное оборудование, современные здания, современное приводит к тому, с чего мы начали разговор.
Пациент ориентированный. Конечно, что нужно пациентам.
Все во благо, все вот в углу всего должен стоять, конечно, пациент. И под этой призмой мы должны рассматривать все вопросы своей, я не знаю, тактической работы, стратегического развития больницы. Кстати, о стратегии мы очень-очень-очень много уделяем внимания тому, чтобы стратегически проработать, что будет завтра. И это не только касается среднесрочных перспектив там, на 3-4 года, но это касается и дальнесрочных перспектив, чтобы понять, какой вектор развития выбрать, потому что все прекрасно понимаем, что если мы сегодня скажем А, то Б мы должны сказать где-то очень-очень через длительное время. Мы должны проработать и не ошибиться.
Это самое главное. Владимир Иванович, а вот, кстати, по поводу пациентоориентированности, которую начали. Врачей как-то обучаете? Вот как раз вот общению с пациентами, потому что, ну, да, врачебное выгорание на работе, это бывает, но круглые сутки, серьезные сложные пациенты, много каких-то пациентов интересных, сложных именно в плане. То есть врач, есть какие-то психологические разгрузки? Владимир Иванович, давайте мы вот этой темы коснемся. Есть какие-то психологические разгрузки?
Есть, конечно же, есть. И психологические разгрузки есть, и мы сейчас готовим целые программы для обучения и тренинга врачей, связанных с профессиональным выгоранием.
Вот это здорово.
Это очень больная тема. И если раньше мы, наверное, понимая это, но не понимали масштаба подобного, то сейчас с пониманием масштаба мы очень серьезную программу сейчас готовим. Я думаю, через там некоторое непродолжительное время она уже будет запущена как тренинг-программа, как обучающая программа. Под обучающей программой, я понимаю, работа с теми докторами, с теми медицинскими сестрами, работниками, которые приходят на работу, с тем, чтобы с первого дня работы и на последующие их сопровождали. А тренинг-программа – это уже для ныне существующих, чтобы мы могли их тоже вплести вот в эту заботу о них, будем так говорить.
Спасибо. После новостей продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Напомню, тему программы сегодня — пациентоориентированность на одной конкретно взятой больнице. Да, на примере одной конкретно взятой больницы, 52-й городской клинической больницы Департамента здравоохранения города Москвы. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, президент городской клинической больницы 52 Владимир Иванович Таренко. Очень интересно, мы сегодня общаемся, да? И очень интересно, Владимир Иванович рассказывает, как сейчас происходит по поводу эмоционального, психологического выгорания врачей. Уже скоро программа, тренинг. Но вообще как, вот если, например, 10-20-летний взять промежуток, и сейчас врачам приходится легче сейчас контактировать с пациентами, объясняться, потому что пациенты бывают разные, это я прекрасно понимаю. Уровень комфорта кому-то выше, чем уровень лечения в больнице определенной. Поэтому есть и какие-то жалобы, и в соцсетях, я знаю, вы активно тоже работаете с пациентами. Да. Как все вот это решается? На каком уровне? Вот, потому что руководство уже часто, да.
Не могу сказать, что стало легче работать. Потому что, ну, наверное, требования возросли к врачам. Возросли требования по оформительской дисциплине. Сейчас врачи работают и в электронном виде. Мы на выходе контролируем, вполне естественно, чтобы пациент получал адекватную медицинскую документацию в виде выписок, в виде мысли, которые туда заложить. В эту выписку. То есть это уже не голая констатация, поступил, выписался,
да,
с перечислением анализов и диагноза, мысли, что было с пациентом, почему мы поступили вот так и что мы делаем. Да? Это вполне естественно занимает, ну, серьезный объем времени врача. Наверное, это основное на сегодня, основная зона, где врачи говорят, очень тяжело. Но, с другой стороны, за кадром появилась возможность врачу остановиться, когда человек вот так глубоко... Это как диссертацию написать.
Да.
Мини-диссертация. И пишет, и думает, да, а что я делал? А еще, когда не знает что, он посоветуется обязательно с заведующим. И за счет этого, мне кажется, общий интеллектуальный уровень врачебного корпуса, он повышается. Он уже высоким. Мы можем себе позволить на сегодня дискутировать с очень-очень хорошим уровнем. Но, с другой стороны, у нас увеличилась ответственность перед пациентом. Пациенты стали более требовательными. Они очень много знают. Они прошли через другие, наверное, лечебные учреждения. И вполне естественно, что та часть работы, которая требует внимания и разъяснение больному, да, она, наверное, такая наиболее острая на сегодня. Вот как научить улыбаться, невозможно за один день сказать, ну-ка, больница, давайте будем улыбаться.
Все улыбаемся.
Да. Это ведь это процесс, это время. То же самое научить адекватно общаться. Ну, очень, знаете, мы даже сегодня готовим создание отдела HR-овского, да, куда не только будет подбор, но именно мы на них возложим функции сопровождение вот таких вот, подготовка курсов, подготовка тренингов, подготовка именно общению с пациентом.
Это же получается, каждому врачу нужно психологическое, как минимум, да. образование. То есть каждый врач равно должен быть психологом.
Будем общаться. Более того, мы набираем в больницу психологов и уже... Как это ни странно, в первую очередь почувствовали наличие психологов в больнице, даже, может быть, не пациенты, а сами медицинские работники. Они обращаются, медицинские сестры, врачи обращаются к психологам, и мы уже не один раз констатировали, что у нас очень успешные психологи, потому что они востребованы. А востребованный психолог, да, наверное, это и есть критерий успешности.
Конечно.
И вполне естественно, что, наверное, вот вы очень тонко заметили, наверное, эта тема сегодня становится главенствующей, потому что мы как будто бы считаем, что на сегодня основные диагностические проблемы мы прошли, они будут всегда, но базово мы, наверное, состоялись как хорошая диагностическая база. Базово мы состоялись очень хорошо, как хорошее лечебное учреждение, думающее лечебное учреждение, которое может позволить себе вот именно мультидисциплинарность в подходе к пациенту, в оценке. И я думаю, возврат пациентов к нам и желание в нас лечиться – это и есть такой критерий успеха диагностического лечебного. И вполне естественно, на сегодня на первые места выдвигается позиция, о которых вы сказали, это забота о персонале.
Да, это очень важно.
О пациенте. И, ну, это естественный ход событий.
Конечно, потому что где снять стресс от пациента, где-то пациенту разрядиться, но как-то вот психолог в больнице, это, конечно, великая вещь. Мы очень много раз обсуждали с онкологическими больницами, что это необходимо, потому что когда в больнице есть сложный диагноз, у вас действительно сложные пациенты, и пересадка костного мозга, и какие-то лейкозы, лимфомы, все, что хочешь, да, да. болезни крови, рак крови, и также нефрологические, извините меня, диализные пациенты. Сложно человеку принять, что теперь он связан с этим на всю жизнь, да? Поэтому тут работа с пациентом очень важна. Очень-очень-очень.
Абсолютно логично.
Поэтому к этому, я думаю, каждая больница сейчас будет подходить и думать об этом, потому что без психологов в наше время очень-очень тяжело абсолютно всем. Что по поводу хирургии? Потому что вы основатель хирургической службы. С этого, собственно, 52-я больница уже очень много лет идет, стартует. Что тут происходит?
Вы знаете, я очень рад, что за этот период времени... Я с 97-го года был замом по хирургии в больнице. Вот. И лапароскопия при мне... В общем, сегодня что? Сегодня мы остались приверженцами... мини-инвазивных подходов эндоваскулярных, лапароскопических, эндоскопических мешать. То есть мини-инвазивное. Мы далеко очень ушли от открытой хирургии. Она есть, она имеет свое значение, она никуда не уйдет никогда, но в большей степени больница состоялась как больница, которая и пропагандирует, и использует мини-инвазивные методики. Это касается хирургии, гинекологии, сверхуспешной урологии, сурдологии, офтальмологии. То есть мы везде по всем этим основным направлениям в тренде сегодняшнем подхода к инвазивности, к минимизации вмешательства по доступам и так далее. И мы только вчера слушали отчет заместителя главного врача по хирургии, с удовольствием констатировал, что все очень даже неплохо. Есть свои необходимости. Мы сейчас в прошлом году открыли новое отделение. Это отделение, которое специализируется на доступах для нефрологических больных. Да. И готовы. Это отделение уже тоже состоялось. Оно работает с 1 сентября, но уже показало абсолютную свою необходимость. Мы сконцентрировали всех нефрологических больных с тяжелыми доступами, артериовенозными тяжелыми фистулами, с катетерами, с перитониальными диализами и так далее. И Во-первых, выучка врачей растет. Во-вторых, пациенты понимают, что они являются номер один в этом отделении. Раньше они были распылены везде.
И там, и там, и там.
И там, и там, и там. А сейчас, да, и это позволяет нам сегодня говорить, что ради бога, welcome, к нам приходите. Мы готовы брать из других диализных центров, из коммерческих центров, городских центров, для того, чтобы адекватно создать адекватный доступ для гемодиализа или для перитонеального диализа.
Это здорово. Слушайте, вот мы совсем не коснулись темы школ пациентов. Сейчас эта тема очень развита вообще везде, абсолютно. Потому что если есть серьезный диагноз у человека, он не знает, как с ним жить, он приходит и обучается. Либо взрослый, либо если ребенок у него, например, с ребенком даже. У вас много действительно и главных специалистов сидит, и серьезными проблемами занимаетесь. Тоже нефрологии, гематологии, не коснулись совсем, но коснемся, аллергологии.
Ревматологии.
Ревматологии. Как у вас с этим обстоит?
Школами.
Да, со школами. Присутствует? Знаете, есть?
Таша, мы приверженцы обучения. Вот комплексное обучение. Мне кажется, на сегодня это один из тех флажков, которые мы подняли и считаем, что его надо нести. Школы пациентов? Да, конечно. Это касается и нефрологической, и эндокринологическая школа пациентов, ревматологические и так далее. Это интенсивная, но это ежедневная, неважно с какой периодичностью работа, которая позволяет в первую очередь психологически, во вторую очередь лечебно и диагностически адаптировать пациентов к его заболеванию, к тому, что он должен адекватно себя чувствовать, свободно существовать с этим заболеванием и знать в первую очередь, что он защищен вот этими специалистами, которые его окружат, и диагностической, и лечебной заботой. Школа пациентов очень хорошо. Школы какие еще? Вы знаете, как это ни странно, мы с вами сейчас проговорили о том, что мы решили обучать своих сотрудников.
Да.
Это еще одна школа. Теперь у нас есть еще третья школа, забава такая наша, длительная уже. Мы взяли под крыло и курируем 4 школы, у которых есть медицинские классы.
Вот это очень важно. Воспитывать врачей, которых только-только-только птенчики.
Мы на каком-то этапе поняли, что нас не совсем, может быть, я так скажу скромно, не совсем устраивает тот уровень подготовки, с которым нам приходят выпускники. Решили, что, может быть, нам самим вкладываться в этих детей. И из-за этого мы вот так вот очень серьезно включились, создали целую структуру. Она, естественно, эта структура на добровольных началах.
Да.
Туда входят наши хорошие доктора молодые, под эгидой Совета молодых у нас ученых, Совета и так далее. И мы детей берем с 8-го медицинского класса. И ведем их дальше. Они приходят к нам, они приходят у нас в практику, они на экскурсии приходят. Более того, некоторые, когда им уже разрешено по закону, оформляются к нам на какую-то часть работы. Более того, мы их берем, у нас уже есть дети, которые заканчивают сейчас 2-й курс института. Мы их берем к себе на практику и говорим: ребята, смотрите, адаптируйтесь, мы готовы и дальше вкладываться с тем, чтобы у вас было хорошее понимание профилизации, чем вы хотите заниматься, чтобы вы не в суете на 6-м курсе выбирая,
куда пойти, кем быть.
Что делать, да-да-да, быстро-быстро-быстро. Нет, давайте спокойно. Более того, я не думаю, что это будет каждый год по 100 человек, но 10-15 человек с каждого года, вот у нас уже есть 1-й курс института и 2-й курс института, они уже прибились, они ходят в те отделения, которые им понравились. Они работают уже там в виде там, волонтеры, но они видят изнутри кухню, они не только белый халат и шапочку, и учебник, они видят этих пациентов, там, где можно, им что-то разрешают. Таким образом, я думаю, что нам удастся, если все и дальше будет складываться удачно, подготовить детей, которые станут потом молодыми специалистами, и которые придут, это наша смена, и я думаю, что они будут гораздо лучше и интереснее.
В общем, готовим сейчас уже врачей, которые будут лечить нас.
Да.
Да, да.
Заботимся о себе.
Но это очень важно, потому что вот я считаю, что это необходимо вообще каждому руководителю задуматься, чтобы готовить своих врачей, потому что многие ругаются, что вот-вот приходят врачи неопытные, глупенькие, сколько еще они лет должны обучиться, а тут уже готовый специалист, он уже скажет так, я уже тут со второго курса все знаю, идите, проходите, сейчас все сделаем. Мы не коснулись темы вот как раз консультационно-диагностического отделения, вот со стационаром, вот как короткого пребывания. Да. Вообще, вот эта тема, знаете, Владимир Иванович, во многих больницах, вот я даже просто знаю и в детских, и взрослых, как-то думают, ну, нужно, не нужно, вот стационар дневного пребывания. Под знаком вопроса, как у вас с этим делом стоит, необходимо это отделение, либо нет? На данный момент.
Мы на сегодняшний день, у нас есть консультативно-диагностическое и нефрологическое, это в составе центра нефрологии, и консультативно-диагностическое отделение, куда приходят пациенты, которые хотели бы получить консультативную помощь в больнице и в последующем лечиться. Анализ работы этих отделений и наличие дневных стационаров, знаете, говорит вот о чем. Скорее всего, дневной стационар является ступенькой для того, чтобы преодолеть некую нашу ментальность в виде желания полечиться на койке. Я абсолютно уверен в том, что значительная часть патологии, особенно терапевтического плана, не хирургии одного дня, возможно, к такому лечению. Я думаю, что во главе угла здесь даже не лечебные или диагностические задачи, а именно ментальность. И требуется работать с населением, работать с ними, говорить, не надо вам лечь в больницу для того, чтобы, как это принято,
это
покапаться.
Это очень сложно.
Это очень
это
тяжело.
Это очень тяжело, потому что, как правило, как это я два дня, один день? Это что? У нас привыкли, если лежать в больнице, как раньше, по месяцу лет 20-30 надо, так надо мне вылежаться. Как после операции-то? Это очень сложно.
Знаете, вот психологически, да, надо к этим или смириться, или... Но смириться кому? Смириться нам, что требуется тяжелая работа для того, чтобы прийти к результату. И другого пути нет, кроме разговаривать, объяснять, почему именно так. Я считаю, идеальный выход отделения хирургии одного дня, так называемое СКП сегодняшнее, стационар кратковременного пребывания. Действительно, нечего делать. Мы все делаем за один день. Например, если раньше мы, когда СКП по офтальмологии, факоэмульсификации, там 3-4 дня лежали, сейчас... По статистике пациенты уже, во-первых, превалируют в СКП, все туда уходят, ну, мизер, только суперосложненные тяжелые формы. С другой стороны, уже пациенты говорят, я хочу в СКП. Они, если изначально им хотелось полежать в офтальмологии, сейчас говорят, я хочу в СКП. То же самое говорят, я хочу в стационар одного дня по хирургии, действительно нечего.
То есть меняется ментальность?
Меняется. Но это работа.
Еще какая? Номер один, поэтому...
Это необходимость, это такой промежуток. Я думаю, мы придем к тому, что и в терапиях у нас будет койко-день 3.
А сейчас? А сейчас в среднем пока койко-день? Я просто знаю,
у нас
в районе 5, да?
У нас койко-день в больнице средний 5,7. Но вы можете представить, это с учетом того, что у нас онкогематология, нефрология и много других еще крайне тяжелых соматических, но и то нам удается держать вот такой койко-день. В хирургии у нас койко-день, извините, на сегодняшний день 3,5 в зависимости от месяца. Да, в урологии у нас койко-день 3,9. При этом оперативная активность выросла далеко за 70% ушла. Общая 79% по больнице. То есть это очень высокий уровень оперативной активности.
Поэтому, да, только вот главное, что пациенты потом не жаловались, вот только операции через 3 дня выписали.
Нет, я думаю, что вот мы вот в таких ситуациях должны возвращаться к ситуации, уметь разговаривать с пациентом, объяснять. Более того, мы всем говорим, мы никого не бросаем. Если есть вопрос, проблема, вот вам телефоны. главного врача, мои заместителей везде. Мы только вчера обсуждали с Марией Анатольевной, нашим главным врачом Лысенко, что может быть целесообразно в отделениях не только должны быть телефоны руководителей больницы, но и телефоны мобильные руководителей отделений. Все должны быть доступны для пациентов круглые сутки. Ничего в этом страшного нет.
А если 50 пациентов будут звонить?
50 пациентов сначала будут, но это нас заставило в свое время интенсифицировать работу. Я думаю, это будет стимулом для заведующей, чтобы ночью спать, а не отвечать на телефонные разговоры, более интенсивно работать с пациентами.
Сейчас заведующий услышит, чтобы ругаться, Владимир Владимирович.
Боже, что придумали.
Что ж такое-то, да. По поводу аллергологии центра, конкретной иммунологии, у вас очень серьезный центр, мы не коснулись, надо пару слов сказать обязательно.
У нас городской центр аллергологии и иммунологии, более того, это центр орфанных заболеваний, это редкие заболевания орфанные, и с дневным стационаром, и с поликлиническим приемом. Аллергологов очень мало в Москве. Так получилось.
Как что... и гематологов, кстати.
Как и гематологов.
Они просто редкий зверек, который нужно беречь.
Абсолютно
очень
штучный товар.
Да.
Вы знаете, я, когда начинаем внедряться в это, вот, у нас был один городской специалист, Олег Николаевич Котенко. И мы знали, что нефрологов нет. И потому Олег Николаевич много лет работает, курсы, специализации, у нас появились нефрологи. Когда у нас... Мы в прошлом году появился главный специалист города по аллергологии, мы сказали, о боже, нет аллергологов. Вот нет аллергологов, мы сейчас вместе с главным аллергологом придумаем программу с департаментом, как сделать так, чтобы хотя бы по одному аллергологу в округе сидело.
Обязательно.
И разгрузиться. Вот. То же самое, я могу ошибиться, но ревматологов профессиональных в городе, то ли 24, то ли 29. Не могу вам ответить точно за эту цифру, но тоже
это
для
очень мало,
многомиллионного
конечно
города...
Так еще и область, и...
Это центр ревматологии. Он де юре еще не состоялся, но де-факто он есть. Это отделение, которое взяло на себя всю системную патологию, заболевания системы. Это... Наверное, такой же по величине, как в Боткинской больнице, гематологический центр. Мы его называем центр, но это комплекс отделений, включая трансплантацию, включая дневной стационар, включая отделение химиотерапии высокодозной. То есть это комплекс огромный, куда дренируются пациенты практически со всего города с крайне тяжелой ситуацией. Это отделение урологии, куда поступают практически на оперативное лечение все пациенты трансплантированной почкой, пациенты с тяжелой патологией, нефрологические пациенты с сочетанной, естественно, патологией урологической. И за счет этого мы и создали нефроурологический центр в больнице, куда вошла и урология, для того, чтобы была возможность комплексной оценки пациента, чтобы не было ведомственности. Ты в нефрологической службе, я в хирургической службе.
Как раз, чтобы было переплетение со всех сторон.
Абсолютно. Абсолютно.
Потому что пациенты, есть, они имеют ряд, да, хронических заболеваний, куда ты, да, денешься.
То, о чем вы говорили, пациент-ориентированность и мультидисциплинарность. Мультидисциплинарность предусматривает и некоторые организационные мероприятия, которые не позволили бы выливаться за пределы тем или иным уже свершением, которые есть, чтобы мы не зависели, например, от настроения какого-то одного человека. Да? И потому все хорошие идеи должны подкрепляться организационными такими решениями, которые бы были завязаны на алгоритмы оказания помощи, да, на порядки и так далее.
А у меня вот такой вопрос, вообще немножко касаемо больше даже поликлиник, но и вас это в первую очередь. Вот сейчас электронная карта, которую любой уже может зарегистрироваться через госуслуги, открыть свою карточку, посмотреть все свои заболевания, где лечился, чем лечился, все анализы, КТ, МРТ, все, что хочешь. Вам это как-то вот больница именно усложнила задачу, либо упростила ваши отношения?
У нас сейчас идет внедрение ЕМИАС,
да,
стационар.
Везде, да.
Конечно, на сегодня это сложно. Мы работаем сейчас в двух системах электронных, это сложно. Вы знаете, мы разговариваем с сотрудниками, говорим, ребят, вот сегодня это сложно, а завтра должно быть счастье. Мы очень бы хотели, чтобы с внедрением этой системы действительно пришло счастье, потому что те основы, которые заложены в этой системе, позволили бы нам упорядочить, нормализовать очень многие потоки, начиная от диагностических, заканчивая ресурсными. Аптека, склад, расходные материалы и так далее. Мы бы могли абсолютно объективно оценивать возможности и деяния того или иного отделения, той или иной службы. Более того, это для аналитики был бы шикарный вариант. Я думаю, через тернии к звездам в этой ситуации. Но тернии сегодня есть, да, они сложности и психологические, и временные. Программа на этапе становления не может быть идеальной, мы это понимаем прекрасно.
Конечно, конечно, конечно.
Поэтому... Но справимся.
С этим работать, работать и работать. Да. Вот уже ближе к концу программы, Владимир Иванович, вот какие, может быть, интересные рекомендации, что хотите все-таки вы получить на выхлопе вот пациентоориентированности через лет 5? Что, как, каким вы видите вот этот процесс завершения идеально?
Знаете, если бы меня спросили, что бы вы хотели, да,
да.
Я бы сказал, вот давайте разделим на две части. Больница через 5 лет, как я ее вижу, да, ей будет, извините, тесно в том пространстве, в котором мы находимся. Это, если так объективно, да, не поплакаться. Мне кажется, что шикарным было бы выходом для нашей больницы, а она отличается крайней насыщенностью интеллектуальной составляющей. Мы не затронули это еще даже городское ЭКМО, это, да?
Затронем обязательно.
Это сегодня центр, который на фоне бронхолегочных патологий, который сейчас бурлит весь мир, да, он номер один для выхаживания таких тяжелых больных. Так вот, эта больница с таким колоссальным интеллектуальным составляющим, уже составляющим программным, было бы неплохо, если бы у нас реализовалась мечта о каком-то корпусе новом, который воплотил бы в себя, и мы смогли бы выстроить шикарную логистику. Это для больницы. А для пациента мне бы хотелось, чтобы наши пациенты начали очень интенсивно смотреть за своим здоровьем, ухаживать за собой, лелеять себя, а мы в этом поможем в абсолюте.
Спасибо большое. Вот на этих замечательных словах заканчиваю нашу программу. У нас в гостях был доктор медицинских наук, профессор, президент городской клинической больницы 52 Владимир Иванович Вторенко. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Всего вам доброго.